Глава 10. Байки, подслушанные у костра.
«Кто это тебя так?»
«Да трое напали. Ты их опознать-то сможешь?»
«А чего сразу я? Пусть их родственники опознают».
Мы собирались расстаться у КПП научного городка. Марек должен был доставить профессора кратчайшим путем в Наксан, вызвать оттуда вертолет с помощью отобранного у Витька кипа, дождаться вертушку, отправить Ивана Аркадьевича в Анавару, а затем отнести цацки из рюкзака Урюка волкодаву. Я нарушил правила и назвал напарнику имя заказчика. Мареку предстояло дать отчет в выполнении задания и получить награду, в том числе и мою долю. Сумма там не маленькая, покроет хотя бы часть моего долга перед ним. А я с жалами и пыльцой смерти отправлюсь на стрелку к Розенкову. Мало ли что сказал Иван Аркадьевич, он же не врач. Ему тоже не все известно. Возможно, американский приятель Розенкова и впрямь совершил переворот в науке, научившись оперировать мутацией, но не спешит обнародовать открытие, предпочитая по-тихому брать просто-таки огромные деньги за свои услуги. «А с Урюком чего делать?» Марек посмотрел на запертого в зале СК-установкой пленника. «Все патроны тот уже расстрелял и теперь грыз стекло зубами, не сводя с нас безумного, ненавидящего взгляда». «Действительно», — задумался я. «Иван Аркадьевич, а зомби сможет просуществовать 2 недели без воды и пищи?»
«Да, конечно. Ведь с биологической точки зрения он уже мертв. А что?»
«Через 2 недели сюда должны прибыть военные и ученые, ведь так?»
«Точно так, молодой человек».
«Как вы думаете, им понадобится подопытный зомби?» Зинчук посмотрел на Урюка и расплылся в улыбке.
«Очень даже понадобится. Больше того, я сам им займусь. У меня в плане как раз есть несколько весьма интересных экспериментов».
Иван Аркадьевич хищно потер руки и бросил на Витьку кровожадный взгляд. Видно, вспомнил, как майор-мародер при жизни истязал его самого. Я усмехнулся. «Вот вам и тихий интеллигент. Под предлогом интересов науки уделает Урюка, как белка орех, и не поморщится. Короче, молоток, профессор. Наш человек». «Тогда оставляем Урюка здесь, в заперти», — решил я. Наземный этаж мастерской встретил нас кажущейся безопасностью. Вроде все было как обычно. Верещали снаружи птицы, скреблись по углам небольшие крысы-уродцы, подвывали вдалеке панцирные псы, негромко гудела притаившаяся за соседним зданием микроволновка, шевелила камни на базальтовых скалах вдоль ущелья Ягоза. И все же меня охватила тревога. Возникло какое-то странное ощущение тяжести в голове.
«Стоп!»
— шепотом скомандовал я. Наученный опытом блуждания по подземелью, Зинчук замер как вкопанный. Марек тоже остановился и вопросительно повернулся ко мне. «Что-то не так», — озвучил я вслух свои опасения. «Выйду наружу, посмотрю, а вы ждите здесь. В случае чего?» Договорить я не успел, потому что профессор внезапно вздрогнул всем телом, вытянулся в струнку, прижал руки по швам и бодро замаршировал к выходу, чеканя шаг. Даже носочек тянул, будто на параде. Только что честь не отдавал. Ясно, профессор не соображал, что делает, полностью подчиняясь чужой воле очень сильного псионика. А значит... «Здесь где-то поблизости Шептун!» — воскликнул я. «И Хуги!» — завопил напарник, выпуская очередь из вала в мелькнувшую возле нас размытую тень. Вернее, попытался выпустить, но оружие вдруг повело в сторону, пули ушли в небо. Тень материализовалась рядом с нами, принимая облик обнаженного по пояс босого парня. Из одежды на нем были только старые, но опрятные камуфляжные брюки да пояс с 2 кобурами. В одной из них, насколько я смог разглядеть, лежал кольт «Черный ястреб», а в другой — совершенно убойная штука «Гризли» 45-го калибра с 10-дюймовым стволом. Парень и не подумал доставать оружие. Напротив, поднял руку в приветственном жесте, улыбнулся. «Привет, бедуин! Салют, Марек! Ты чего это сразу палишь и даже имени не спросишь? Нервишки пошаливают, да? А ты бы хвощ поменьше в голодного играл, глядишь, дольше бы прожил!» — недовольно откликнулся Марек, но автомат за спину все же убрал. Мы с Мареком хорошо знали этого парня. Откликался он на прозвище «Хвощ», входил в клан изгоев и числился у Будды кем-то вроде штатного дипломата, то есть переговорщика для всякого рода деликатных тем. Хвощ — парень умный, спокойный, уравновешенный. Да и внешность у него, скажем так, не агрессивная, напротив, располагающая, внушающая доверие. Мутация почти не изуродовала его, а лишь добавила третий инфракрасный глаз и способность становиться невидимым, как Хуги, чувствовать аномалии и безнаказанно переносить лошадиную дозу радиации. Короче, забавный парень. Вот только интересно, от нас-то чего ему надо? Тем более, что сейчас Хвощ был не один. Так быстро, сильно, а главное на расстоянии подчинить своей воле Ивана Аркадьевича мог только японец, тоже мутант из клана изгоев, один из замов Будды и сильнейший псионик Атри. Однажды наспор японец посадил на ментальный поводок самого Шептуна, привел его в муторай, в козью морду, и заставил, как ни в чем не бывало, заказать стакан водки. Что творилось тогда в кабаке Петровича, не описать. Короче, повеселились. Сейчас японца не было видно, но я не сомневался, что он где-то здесь. Наверняка прячется снаружи. «Хвощ, а куда это вы профессора нашего повели?» — спросил я, с тревогой глядя, как Иван Аркадьевич марширует в сторону улицы. «Кого? А, да это японец просто так развлекается».
«Не просто так, а чтобы навыков не потерять».
В дверях мастерской показался мужик средних лет, облаченный в новенький бронекостюм СКАТ-9, но с непокрытой головой, без шлема и капюшона. Впрочем, для таких, как он, шлемы еще не созданы. Абсолютно лысую голову японца венчали небольшие костяные рога, с какими обычно изображают чертей. В остальном внешность изгоя оставалась человеческой, а черты лица были даже приятными. Если судить по ним, его можно было принять за эвенка или бурята, а вовсе не за уроженца страны восходящего солнца. Тем не менее, все в диких землях величали этого изгоя японцем. «Привет, бродяги!» – поздоровался японец. «Какими судьбами в Цири?» «Тот же вопрос хотелось бы задать и вам», – парировал я и тут же почувствовал осторожное ментальное прикосновение к голове, словно холодный ветер задел висок. Я нахмурился и в упор посмотрел на псионика. «Бросай свои штучки, японец. Не лезь ко мне в башку. Пристрелю».
«Не успеешь», — ухмыльнулся он и усилил ментальный напор.
Я попытался дотянуться до приклада АКМа, но рука почти не слушалась, связанная чужой волей. Рядом застыл истуканом Марек и, не мигая, пялился в одну точку. Видно, японец успел зацепить ментальным поводком и его. «Да чтоб тебя помидорами в банках пронесло! Ах, вот ты как! Ну ладно!» Японец снова повел атаку на мой разум. И тогда я сделал то же, что некогда проделал с напавшим на меня шептуном. Перестал сопротивляться, позволяя японцу установить над моим телом полный контроль. Над телом, не над разумом. А когда он расслабился и принялся праздновать победу, развлекаться, заставляя меня поднимать и опускать руки-ноги, я собрал все силы, одним махом сбросил с себя ментальный поводок и врезал японцу кулаком в челюсть. Изгой тихо хрюкнул, отлетел на пару шагов и остался лежать без движения. Чистая победа нокаутом. Но это еще не все. Я быстро сорвал с плеча АКМ и, прежде чем Хвощ успел помешать, выстрелил в самое защищенное место бронекостюма японца. Как я и хотел, пуля броню не пробила, застряла в кевларе, хотя удар должен был получиться болезненным. У японца в этом месте останется синяк, как минимум. «Это ему от меня на память», — пояснил я Хвощу. «Твое право, бедуин. Ты же его предупреждал, чтобы не лез к тебе». А он не послушался. Значит, сам и виноват. Штатный дипломат Будды миролюбиво развел руки. Похоже, поражение японца его ничуть не огорчило. Скорее, удивило до крайности. Причем, к удивлению, примешивалась большая доля злорадства. «Знаешь, бедуин, ты первый, кто сумел выскользнуть из-под его власти. И как тебе только это удалось?» «Случайно вышло», — соврал я. «Повезло просто».
«Бывает».
«Ты знаешь, японцы все наши ребята побаиваются. Да и я, чего там скрывать, тоже стараюсь особо не нарываться. Только Будда один как-то с ним исправляется, держит в узде». Зашевелился, приходя в себя, Марек. Профессор очухался и бегом вернулся к нам, испуганно поглядывая то на меня, то на Хвоща, то на лежащего без сознания японца. Хвощ склонился над псиоником и попытался привести его в чувство. «А ну-ка, отойди от него!» Марек щелкнул затвором вала. «Если этот гад очнется, то опять начнет нам мозги делать. Бедуин, надо убираться отсюда, пока он без сознания». «Погодите». Хвощ оставил в покое японца и подошел к нам. «Мы здесь по поручению Будды. Бедуин, он приглашает тебя в гости». «Меня одного или Марека тоже?» — уточнил я. «Вообще-то ему нужен только ты, бедуин. А Марек пусть сам решает, идти или нет». «А зачем ему понадобился?» «Извини, бедуин, не в теме. Ничего не знаю».
Сегодня утром он скинул мне на кип приказ, чтобы я все бросал и вместе с японцем мчался сюда тебя встречать».
Как раз перед этим Будда получил инфу от волкодава. Раздался в моей голове голос мысли японца. Псионик пришел в сознание, сел, потирая грудь, то место, куда пришелся выстрел АКМа. В мою сторону он не смотрел, так что никто из присутствующих не догадывался, что между нами сейчас идет какой-то разговор.
«Прости, брат», — продолжал японец, — «не знал, что ты наш, иначе не стал бы тебя гнобить».
«И давно это с тобой?»
«Не очень. Так что там насчет инфы?»
«Про какие-то цацки волкодава речь шла. О каком-то задании и о тебе. А конкретно что там и как, я видел ее только мельком».
«Понятно. Спасибо, братишка.
Добро пожаловать в наш клан, бедуин. Теперь нас, сильных псиоников среди изгоев, будет двое».
Я еле заметно кивнул и обратился к Хвощу.
«Мы с напарником и профессором перетрем кое-что наедине. Не возражаешь?»
«Валяйте».
Оба изгоя отошли в сторонку.
«Марек, походу все дело в цацках волкодава», — тихо заговорил я. «Он, небось, перепугался, что мы кинем его, сбежим с хабаром. Решил подстраховаться и попросил Будду послать за нами ребят».
«Но почему именно Будду?» — удивился Марек.
«Да так, у них в этом деле общий интерес. Короче, двое у нас заказчиков было. Волкодав и Будда».
«Интересный компот получается», — протянул Марек. «Овощ и фрукт в одном коктейле. Если так, зайдем в гости к Будде, сдадим хабар, получим бабло и разойдемся с миром.
А профессор? Не тащить же его с нами?»
«Я с удовольствием прогуляюсь в гости к господину Будде и... изгоем, да? Так вы их назвали?»
— вмешался Иван Аркадьевич.
«Наслышан, наслышан. Сообщество людей-мутантов...»
«Осторожней, профессор», — остановил я его. «Не вздумайте при них произносить такие слова, как мутант, урод и все такое».
«А почему?»
— не понял Иван Аркадьевич.
«Пристрелят», — коротко ответил Марек.
Одно из поселений клана изгоев находилось в 30 километрах от Чагодайского ущелья. Раньше здесь находилось нечто вроде колхоза под названием «Красные пахари». Теперь же поселок называли Ахтын по названию близлежащей горы. Бараки в поселении были не только деревянные, но и кирпичные, двухэтажные. Большая редкость в сталинские времена. Как и все поселения Атри, бывшие «Красные пахари» окружал забор с колючкой и прочие оборонительные сооружения. Мы пришли в Ахтын ближе к вечеру, и мне и Мароку уже приходилось тут бывать. Вернее, раньше мы заходили только в одно место – кабак у тети Сони, который располагался в бывшей столовой. Кабак стоял на самом въезде в поселок, возле самых ворот. В питейные заведения охотно пускали всех желающих, причем не только своих, но и чужих. Любой бродяга, оказавшийся поблизости, мог сюда зайти, перекусить, прикупить патронов и снаряжения. Все же остальные места в Ахтыне были для посторонних закрыты. Изгои очень не любили, когда бродяги начинали без спросу шататься по их селу. В таких случаях, как правило, открывалась стрельба на поражение. Я был уверен, что и сейчас нас приведут не куда-нибудь, а в кабак. Ошибся. Не сбавляя шага, Хвощ прошел мимо питейного заведения и свернул на боковую улочку, которую перегораживала баррикада из мешков с землей. За ней сидели на оружейных ящиках и мирно курили трое боевиков из клана изгоев. Их автоматы привычно лежали на коленях. При нашем появлении боевики и не подумали тронуться с места. Наверняка их известили заранее. Они приветливо поздоровались с Хвощом, который был в клане всеобщим любимцем, сдержанно кивнули японцу и с любопытством уставились на нас. Профессор ответил им тем же, буквально пожирал глазами и что-то бормотал себе под нос, а потом энергично дернул меня за руку.
«Как вы думаете, бедуин, могу я попросить этих людей сдать кровь и слюну на анализ? Я прихватил с собой из лаборатории несколько коробочек для экспресс-тестов».
Иван Аркадьевич старался говорить тихо, но я не сомневался, что его слова услышали все присутствующие. По крайней мере, Хвощ с японцем точно.
«Не вздумайте, профессор!» – прошипел Марек и с тревогой покосился на мутантов. «Нашли время и место, чтобы свои исследования проводить».
«А почему бы и нет?» – внезапно ухмыльнулся японец, перемигнулся с Хвощом и весело посмотрел на боевиков. «Парни, мы же не откажем профессору в таком пустяке, не так ли?»
Те почему-то заулыбались и закивали.
«Не откажем! Нам для хорошего человека крови не жалко!»
«Что происходит, японец?» Попытался мысленно поговорить я с псиоником.
«Расслабься, бедуин», — откликнулся тот. «Твоему профессору ничего не угрожает.
Напротив, он будет, пожалуй, весьма популярным человеком в нашем клане. Необычайно популярным для чужака».
«Это еще почему?» – не понял я.
«Причина простая. Он искренне считает изгоев людьми. Понимаешь? Людьми. А для нас это очень важно».
Тихо пискнул кип хвоща, уведомляя о пришедшем на его адрес сообщении. Штатный дипломат глянул на экранчик и повернулся ко мне.
«Планы поменялись, бедуин. Будда хочет видеть тебя одного, а твоих спутников велел накормить бесплатно у тети Сони, а потом доставить куда они захотят, хоть в Анавару, хоть в Мутарай. Причем разрешил на это дело задействовать вертолет, так что доставим в один миг, с ветерком».
Я согласно наклонил голову.
«Вполне ожидаемо. Понятно, что Будда не хочет обсуждать выполненные задания в присутствии посторонних. Обычная практика. Заказчик и исполнитель всегда встречаются с глазу на глаз. Вот только потом мне бы надо сразу отдать полученное вознаграждение Марику, а то мы с ним, возможно, встретимся еще не скоро. От Будды я отправлюсь прямиком на стрелку к Розенкову. Там, скорее всего, сяду на вертолет до Ванавары, дальше на Большую Землю и в Америку, к приятелю Разика. А что потом, даже загадывать не хочу.
Марик, дождись меня у тети Сони, ладно? Поговорю с Буддой и тут же рассчитаюсь с тобой».
Профессор с Мариком отправились в кабак, а меня, хвощий японец, повели дальше. Будда обосновался в здании бывшего сельсовета, в кабинете председателя. Но прежде чем пропустить меня к нему, боевики на входе потребовали, чтобы я сдал оружие, рацию, кип, а затем тщательно обыскали, отобрав все на их взгляд опасные предметы, вплоть до последнего маркера. И в довершении заставили снять бронекостюм, оставив футболки и камуфляжных брезентовых штанах.
«Боитесь, что засвечу маркером Будде в глаз?» — не удержался от подковырки я. «Или удушу его рукавами комбинезона?»
«Мы выполняем приказ», — равнодушно откликнулись они, отобрали у меня жало и пыльцу, сложили их в рюкзак к остальным цацкам и передали все это хвощу.
«Э, ребята, хабар-то отдайте!» — запротестовал я.
«Успокойся, никуда не денется твой хабар. Ты же его для Будды принес», — проявил знание дела японец.
«Не весь, часть для другого заказчика».
«Тогда после разговора с Буддой мы тебе его вернем», — заверил меня хвощ.
«А пока я за тебя рюкзачок потаскаю. Все равно вместе идем», — обаятельно улыбнулся штатный дипломат.
«Спасибо, конечно, но я и сам могу».
«Не можешь», — отрезал один из боевиков. «У тебя в рюкзаке аж два огневика, а их вполне можно использовать как бутылки с зажигательной смесью».
«Да и другие цацки запросто можно в оружие превратить», — добавил второй. «Так что пока будешь разговаривать с Буддой, держись от рюкзака подальше. Если заметим, что ты к нему пытаешься хотя бы пальцем прикоснуться, стреляем без предупреждения. Ясно?»
«Уж куда яснее. Вы никак решили, что у меня заказ на Будду, да?» — обозлился я.
«Между прочим, я не по собственному почину сюда пришел. Он сам меня к себе в гости позвал».
«Ничего не знаем. У нас приказ», — заявили они.
Хвощ виновато улыбнулся и развел руками.
«Дескать, извини, бедуин, ничем помочь не могу. Приказ есть приказ».
Я плюнул с досады. Чего с ними, со столупами разговаривать? Сейчас лучше самому Будде в лицо скажу, что думаю о нем и его долбанной осторожности. Кабинет председателя сельсовета сохранился относительно неплохо. Если не считать выбитых стекол, здесь все выглядело почти как в старые советские времена. Скрипучий, но все еще целый паркет. Два полированных, поцарапанных стола. Один большой и солидный, хозяина кабинета. Другой, узкий и длинный, для совещаний. Обстановку дополняли деревянные самодельные стулья, громоздкий кожаный диван и висящий на стене некогда красный, а теперь порядком выцветший флаг с золотистыми серпом и молотом. Будда сидел, как и положено начальнику, то бишь предводителю клана, в кресле за председательским столом.
«Здорово, бедуин!» — кивнул он мне и сделал жест хвощу, дескать, клади рюкзак на стол.
Тот выполнил и отошел к одному из окон. Японец пристроился у второго. Еще двое боевиков застыли почетным караулом у дверей, не сводя с меня глаз, причем держали автоматы на изготовку, словно в любой момент готовились стрелять. Я невольно напрягся. Все четверо находящихся в комнате парней Будды, включая хвоща и японца, расположились так, чтобы блокировать окна и дверь, словно я пленник и могу попытаться сбежать.
Однако, что это тут затевается? Неужели Будда хочет отобрать у меня хабар и не заплатить?
Нет, вряд ли. Бабла у изгоев и так хватает. Да и не интересуют их деньги, тратить толком не на что. На оружие, еду и снаряжение они зарабатывают с легкостью, а на большой земле им не жить. значит и копить нет нужды. Нет, не в хабаре дело. Печенкой чую, что-то здесь другое замутилось. Ладно, по ходу разберемся. А пока я демонстративно держался подальше от окон и дверей, а заодно от рюкзака и Будды. Торчал у дальнего края стола для совещаний.
«Ты чего там трешься?» — удивился вождь изгоев. «Проходи поближе, садись. Может, выпить хочешь? У меня армянский коньяк есть».
«Спасибо, лучше я здесь постою. Твои ребятки заявили, что если я попытаюсь приблизиться к рюкзаку или к тебе, они будут стрелять на поражение. Меня тут приняли за киллера, не иначе».
Будда поморщился. «Не бери в голову, бедуин. Обычная мера предосторожности».
«Обычная? Да вроде еще пару дней назад ты был посмелее. Даже в Мутарай к Петровичу приходил. И со мной без своих боевиков не боялся встречаться».
«С тех пор кое-что изменилось», — отрезал Будда.
Я промолчал. Можно было и не спрашивать. Чувствовал, он мне сам сейчас расскажет причину перемен. «А нет, так нет. Я не очень-то и любопытен. Чужие тайны мне и даром не нужны. Своих хватает».
«У нас с чистильщиками серьезные терки начались», — после паузы заговорил Будда. «Походу, решили они мой клан под корень извести».
«Это что-то новенькое», — удивился я. «У вас вроде был крепкий вооруженный нейтралитет».
«Был. Да сплыл».
Будда раздраженно поиграл лямками лежащего перед ним рюкзака.
«Один... приятель сегодня связался со мной, предупредил насчет них».
Я задумался. «Приятель — это волкодав, не иначе. У него среди чистильщиков наверняка информатор остался. Японец как раз говорил, что Будде от волкодава инфа пришла. Только, по словам псионика, речь там шла не о чистильщиках, а о цацках. Японец соврал, или сообщений было два. И еще кое-что. Боевой отряд Чистюль искал меня в Цире, причем явно не с дружескими намерениями. Связано ли это с кланом Будды? Ох, что-то странное творится нынче в Атри.
А почему вдруг чистильщики наехали на тебя именно сейчас? Осторожно поинтересовался я. Случилось что? Случилось.
Будда хмуро взглянул из-под насупленных бровей, словно именно я стал причиной его неприятностей.
Их лидеры испугались, что мы скоро наберем силу и установим по всей Атри свою власть. Дескать, в клане изгоев уже и сейчас бойцов немало. Так еще новенькие прибывают.
«Новенькие? Это кто же?» — насторожился я. Будда посмотрел мне прямо в глаза.
«Давай в открытую, бедуин. Назовем вещи своими именами. Ты — мутант, псионик».
Хвощ хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул. «Так вот почему с тобой японец не справился». «Японец не справился?» Двое изгоев у дверей вытаращились на меня, будто увидели призрака. На простодушном, узкоглазом лице японца промелькнула тень раздражения. Едва заметная тень, но она ясно сказала мне, как на самом деле он относится к своему поражению. Его вовсе не радует, что сильных псиоников в клане станет двое. Он не считает меня братом. Напротив, затаил злобу и попытается отомстить. Будда недовольно поморщился и повторил.
«Ты мутант-псионик, бедуин. И чистильщикам об этом прекрасно известно. Как и то, что тебе теперь только одна дорога. В мой клан. Но они не могут такого допустить».
«Это еще почему?» — снова перебил Хвощ.
«Да потому, что они слишком хорошо знают его. Вернее, знают, на что он способен», — ответил ему Будда. «Бедуин и до мутации при желании мог всей Атри дать прикурить, а уж теперь, когда в нем проснулись сверхспособности...»
Пришлось возмутиться. «Во-первых, ничего во мне не проснулось. А во-вторых, я противник курения. По мне так вообще надо запретить сигареты в Атри под страхом расстрела. Как кто закурит или даст кому прикурить, тут же обоим по пулю в лоб».
«Смешно». Будда укоризненно посмотрел на меня. «А вот чистильщикам не до смеха. Они всерьез уверены, что ты собираешься в Атри чуть ли не джихад объявить. Типа, кто не мутант, тот против нас. Причем сделаешь это, как только заручишься поддержкой нашего клана».
То есть они считают, что под предводительством бедуина мы пойдем громить человеческие поселения, так что ли?» – удивился Хвощ.
«Именно так», – подтвердил Будда.
«А оно нам надо?» – саркастически вскинул бровь штатный дипломат. «Их поселение громить?»
«Нет, конечно. Вот только чистильщики нам вряд ли поверят», – зло ответил Будда.
«Да ладно», – отмахнулся я. «Сколько их там, тех чистильщиков? Вы справитесь с ними на раз».
«С ними возможно. Конечно, не на раз, но справимся. Вот только есть одна проблема. Чистильщики не только сами верят в грядущее восстание мутантов, но и пытаются убедить в этом остальных бродяг. И даже, по слухам, ведут разговоры на эти темы с военными егерями. А если все люди объединятся против нас, нам хана».
«Так, может, я потолкую с руководством чистильщиков?» — предложил Хвощ. «Разъясню ситуацию».
«Поздно уже», — помрачнел Будда. «Сегодня утром они мне ультиматум передали. Если примем бедуина к себе, будет война».
«Тогда проблем нет», — вмешался я. «В мои планы и не входило вступать в ваш клан. Так им всем и передайте. Пусть успокоятся. А про восстание мутантов, которые я якобы готовлю, это вообще полный бред. Может, сам я и мутант, но лично мне люди совсем не мешают. Почти. Хотя, пойти и вправду, что ли, сотню-другую человечков перебить? А то чего они поотрешляются, да?» «Шучу-шучу», — поспешил пояснить я, заметив, как напрягся Будда. «Может, хватит обсуждать всю эту чушь? Давай лучше потолкуем насчет задания и хабара. Рассчитаемся? Да я пойду себе потихоньку по своим делам».
«Успеем еще рассчитаться», — Будда убрал рюкзак под стол. «Сейчас у нас проблема поважнее».
«Еще одна или все та же, про бредни чистильщиков?» — уточнил я. «Кстати, откуда вообще стало известно, что я мутант?»
«Не знаю. Сдал тебя кто-то. Кому было известно об этом?»
Я не ответил, да Будда и не ждал ответа. Его не слишком-то интересовало, кто заложил меня. Главное, у клана изгоев по моей вине начались проблемы. Мне же, напротив, очень даже хотелось знать, с чьей подачи тайна стала всеобщим достоянием. Они знали двое — Разик и Марик. Кто же из них сдал меня? «Будда, а ты сам от кого узнал?»
«От чистильщиков сегодня утром. Честно скажу, для меня их заявление прозвучало, как гром с ясного неба. Даже не поверил сначала».
«И послал японца проверить», — договорил я.
«Послал».
Не стал отказываться Будда. «И велел, если я мутант, привести меня сюда. Причем, чтобы я особо не брыкался, сказать, мол, из-за хабара зовешь? Дескать, волкодав так подстраховаться решил». Будда тяжело вздохнул и промолчал, а японец злорадно посмотрел на меня.
«Дошло, наконец. Ну что, брат псионик, как я тебя легко купил, а?»
«И в самом деле, легко. Как слепого кутенка провели. Притащили сюда и теперь хотят сдать меня чистильщикам, не иначе. Откупиться мной. Дескать, забирайте бедуина, а клан наш не трогайте».
«Молодец, догадался», — откликнулся вслух на мои мысли японец. «Только поздно. Раньше надо было соображать. А сейчас все. Попался ты, бедуин. Хана тебе».
«Ну, это мы еще посмотрим». Я постарался очистить свой разум, чтобы этот псионик хренов не мог больше читать мои мысли. «Вы меня как, сами прикончите, а потом труп чистильщикам предъявите? Или живым им сдадите?» — спросил я у Будды.
«Да им без разницы, в каком виде тебя получить», — неохотно ответил изгой. «Но мы сами своего брата-мутанта гасить не станем. Это дело принципа».
«Принципы, значит? Смешно. То есть самим убивать западло, а вот отдать врагу на растерзание — пожалуйста».
«Значит, живым отдадите», — сделал вывод я.
«Интересно, и где же состоится передача товара? Здесь у вас или на нейтральной территории?»
«На нейтральной. Чистильщики сюда не сунутся. Побоятся».
Будда помолчал, а потом с отчаянием посмотрел на меня.
«Да пойми ты, бедуин, я обязан тебя им сдать. Обязан. Потому как, если отпущу, они не поверят, что ты не с нами, что ты одиночка. Решат, что у нас с тобой военная хитрость такая». И месяца не пройдет, как война начнется. А мы к ней не готовы. Чистильщики в момент всех остальных бродяг подговорят. Люди объединятся против нас. Перебьют наш клан до последнего изгоя. Вот и считай. Либо все мои парни полягут, либо ты один.
Ну и зачем ты мне это говоришь? Прощения ждешь? Так не дождешься. Сволочь ты, Будда. А я тебя за правильного почитал.
Думай, как хочешь, сник изгой. Только у меня другого выхода все равно нет.
Ладно, закрыли тему. Ты мне лучше вот что скажи. Какие у вас планы на моих спутников, Марека и профессора? Им вы позволите от вас живыми уйти?
Позволим, конечно. К ним у нас претензий нет.
А хабар отдадите? Уточнил я.
Какой хабар?
Не понял Будда. Тот самый, который твои ребятки у меня отобрали. Вон он в рюкзаке под столом лежит. Там, кстати, и цацкий волкодава. Выполнили мы с Мариком ваше задание. И крысу нашли, и хабар вернули. Вот только, походу, оплаты нам не получить.
Получите, твердо сказал Будда. Ты можешь думать обо мне все, что хочешь. Но я свое слово держу. Раз обещал за работу заплатить, рассчитаюсь честь по чести.
Да бедуину деньги уже вроде как и не нужны. Он же у нас потенциальный жмурик, — встрял японец и подмигнул мне. Или ты хочешь на еврике в аду уголек себе прикупать? А у меня напарник есть. Вот он за меня оплату и получит, — отрезал я и, не удержавшись, бросил на японца свой знаменитый ласковый взгляд Хуги. Похоже, у меня появился еще один кровник. Да, права была одна моя знакомая сотрудница милиции, когда говорила: «Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются».
«Так кто твой наследник?» — спросил Будда.
«Марек, вот ему мою долю и передай. И кое-какие цацки из рюкзака тоже. Там не все принадлежат волкодаву. Есть и для другого заказчика».
«Ладно, давай посмотрим, что тут чье».
Будда открыл рюкзак и стал выкладывать контейнеры на стол, сортируя, какие принадлежат волкодаву, а какие нет. Сортировал честно, без обмана. При виде жал и пыльцы смерти его брови удивленно поползли вверх, но расспрашивать, где мы добыли такой хабар, он не стал. Знал, что все равно не отвечу. Зато про крысу спросил. Имел право, ведь именно за эту информацию он и собирался сейчас заплатить очень немаленькую сумму. Я честно рассказал про лес дождей и мародерский отряд Урюка. Короче, подробно отчитался в выполненном задании. Выслушав, Будда сложил все непринадлежащие волкодаву цацки обратно в рюкзак, протянул его Хвощу.
«Мареку отдашь».
«И деньги», — напомнил я, включая ту долю, которую волкодав обещал сверху лично мне.
«Хвощ, зайди к казначею. Скажи, я велел выдать», — распорядился Будда.
Штатный дипломат кивнул и вышел. Я посмотрел ему вслед. «Не сомневаюсь, он по-честному отдаст и деньги, и рюкзак Мареку. Молдаванин сразу проверит его содержимое, увидит жало и пыльцу смерти, поймет, что по каким-то причинам я не смогу сам добраться до стрелки». А дальше, надеюсь, Марек сделает то, чего, как видно, не суждено сделать мне. Исцелить Потапа. Заварит для него чашку горячего молока с пыльцой.
«Но, возможно, именно Марек и сдал меня чистильщикам, чтобы не делиться хабаром», — мелькнула вдруг мысль.
«Расчет точен. Сначала я помогаю ему отделаться от урюка и взрывчатки, а потом меня забирают чистильщики. Если так, Марек не станет тратить пыльцу на Потапа. Продаст ее, получит кучу бабла, рванет из Атри и всей этой грязи куда подальше, и будет жить долго и счастливо. Что ж, может быть и так, но я снова, как и там в подземельях Цири, готов был поставить на доверие к напарнику. Пойти ва-банк и выиграть. Или проиграть».